Глава восьмая. Вернувшись из штаба, Пашинцев снял сапог и начал растирать синеватый и загрубелый рубец старой раны. Утром он получил письмо из дому, и теперь, оставшись наедине с собой, снова вспомнил о нем. Письмо обычное, как все предыдущие, какие он получал от жены, и только в конце было приписано несколько строчек о Сорокине, которого Пашинцев знал еще по совместной службе в Киевском военном округе. Жена писала, что Сорокин уж стал полковником, что приехал в город по каким-то служебным делам и что она на время уступила ему комнату.
Какую?
Кабинет, конечно, какой же еще? Вероятно, так было нужно, вероятно, в гостинице не хватило мест, так утешал себя Пашинцев, и все же испытывал неловкость от того, что там, дома, в его кабинете находился чужой человек. Сидел за письменным столом, спал на той самой кушетке, на которой Пашинцев сам любил полежать с газетой в руках. Пашинцев думал, что ему неприятно именно это, а на самом деле его волновало другое. Он знал Сорокин как человек непостоянного, попусту бабника, и мало ли что может случиться. Письмо лежало в нагрудном кармане. И сейчас, растирая ногу, Пашинцев чувствовал, как похрустывает прижатый к телу конверт. В траншее послышался чей-то голос. «Где у вас ротный?» Едва капитан успел натянуть сапог, брезентовый полог, закрывавший вход в блиндаж, распахнулся, и на пороге появился подполковник Табола. «Застал?» — небрежно пробасил он, проходя прямо к столу и вглядываясь в лицо Пашинцева. Капитан стоял как раз напротив небольшого окна, похожего на амбразуру, и лицо его было освещено ярким дневным светом. — Батарею за вами ставим, сразу за брустером. Людей предупреди и сам знай, но я не за этим. По случаю, поскольку здесь, чертовски знакомо твое лицо, капитан. Ты извини, я прямо, я вчера хотел спросить, да все как-то. — С Барбенковского наступал в 42-м?
— Да.
— На Харьков?
— Да, наступал.
— С какой армии?
— Шестой.
— Да, — протянул Табол, еще внимательнее вглядываясь в лицо капитана. — Наш 57-й не был.
— Ну, тогда извини, ошибся.
— Возможно. — сухо подтвердил Пашинцев.
— Да, ошибся,
— повторил Табол и встал. Уже в дверях, обернувшись, спросил. — С какой группой выходил из окружения? С Гуровым или с Батюней?
— Сам пробился.
— Да. Ошибся в третий раз, — сказал Табола, теперь же с иным оттенком в голосе и с иным, вложенным в эти слова содержанием. Дескать, ошибся, и в человеке, вернее, не ожидал встретить такой холодности и официальности. Пашинцев вначале не заметил упрека, только когда стихли в траншеи шаги, подумал, что, может быть, действительно ответил подполковнику не совсем тактично, ну и черт с ним. Облегченно добавил он, — во всяком случае никогда больше не заговорит со мной о Барвенковском выступе. Пашинцев не любил вспоминать, как он попал в окружение, как выходил из него, потому что с этим было связано много горьких минут в его жизни. Его понизили в звании от полковника до лейтенанта, хотя, может быть, и вернее всего, не только он был виноват в той трагедии, которая развернулась на Барвенковском выступе весной 42-го года. Две армии тогда попали в окружение, в том числе и полк Пашинцева. Многое выветрилось из памяти с тех пор. Забылось. Он смирился с своей участью. Смирился даже с тем, что ему по ошибке записали «был в плену», тогда как он был только в окружении. После войны все разберется. Но недоверие, с каким все еще относилось к нему старшее командование, особенно в последнее время, казалось Пашинцеву незаслуженным. Однако он не мог доказать свою правоту. Люди, которые подтвердили бы, как держался он в боях во время окружения, погибли. Если кто и остался в живых, разве различишь? Его словам не поверили. На пространном объяснении написали самооправдание. Потому и не рассказывал ничего себе Пашинцев. И в батальоне, где он теперь командовал ротой, никто, кроме майора Гривы, не знал всей этой истории. Но и Грива познакомился с ней не очень давно и представлял ее так, как было записано в послужном списке. Сквозь окно амбразуру просачивалась в блиндаж полуденная жара. Лицом, шеей ощущал Пашинцев теплое дыхание. Он стоял в раздумье, стараясь вернуться к своим прежним мыслям о письме, но разговор с подполковником, уже несколько раз повторенный мысленно, приобретший неожиданно большую, правда, еще не совсем осознанную значимость. Может быть, там было и есть один из тех живых с Барвинковского выступа, так необходимых Пашинцеву для оправдания, точнее, для выяснения истины. Разговор с подполковником не давал им покоя. Он вспомнил, как посмотрели на него в штабе офицеры, когда майор Грива объявил о новом комбате. И горечь обиды, и неприязнь ко всем этим людям, по существу ничего не знавшим о нем Пашинцеве, теперь с новой остротой обожгли сердце. И письмо жены вдруг предстало в ином свете. Сорокин получил полковника, вон что. Уж не хотела ли она сказать, ах, посмотри, какой ты неудачник. И это, и главное, недоверчивые взгляды товарищей заставили Пашинцева сейчас снова подумать о своем оправдании, как утопающий за соломинку, — ехидно пошутил он над собой. Однако та была. Нет, не отыскивалась в памяти такой фамилии. Та была. Картины тех дней одна за другой возникали и проходили перед глазами. Оказывается, ничего не было забыто. Оказывается, Пашинцев помнил все с мельчайшими подробностями. И дни подготовки к наступлению. Весенние, теплые, с первой зеленой травкой по южным склонам, еще не отшумевшими половодьем оврагами. Тогда почему-то все больше заботились не о подготовке к прорыву вражеской обороны, а о том, как по слякотным дорогам обеспечить продвижение тылов за передовыми частями. И предбоевую ночь, и рассвет розовый, ровный, тихий. И в этой тишине раскатистый грохот вдруг начавшейся артиллерийской канонады. И все, что было потом. Короткие перебежки за рубеж атаки, и сама атака, в которой ток, крик «Ура!» заглушал трескотню пулеметов, то пулеметы заглушали крик «Ура!» и еще отчетливо. Повисшие на витках колючие проволоки солдат в серых шинели. Витки качались, и все тело качалось, будто живое, и ржавые колючки, как присоски, цепко держали за посиневшую щеку солдата. Дым, гарь, свист, пуль, шипение мины, взрывы. Резкие, глухие, стонущие, охриплые голоса команд и свой собственный голос с надсадным добежанием «Вперед!» И лица бойцов, рябы от пота, напряженные, испуганные, злые, и, главное, тот общий наступательный порыв, то пьянящее чувство победы «Немцы бегут», которое испытывал он сам, все командиры и солдаты его полка, метр за метром упорно продвигавшиеся вперед. Вся шестая армия, устремившаяся в прорыв, дым, гарь, свист пули, весь этот хаос звуков и ощущений боя. С такой реальностью всплыли сейчас в сознании Пашинцева, что он качнулся и прикрыл глаза ладонью. Сколько напрасных усилий! В окно амбразуру все так же струилось, овивая лицо и шею полуденная жара. Пашинцев отошел вглубь блиндажа и сел на нары. То наступление, о котором он вспоминал теперь, готовилось командованием Юго-Западного фронта. Намечалось по двум сходящимся направлениям — с Барвенковского выступа силами 6-й армии, из района Волчанска частями 28-й армии замкнуть и уничтожить Харьковскую группировку фашистских войск. 12 мая армии успешно начали наступление. А 17-го, южнее наступающих частей в полосе 9-й армии, гитлеровцы неожиданно нанесли контрудар крупным танковым соединением, прорвали оборону и на 6-й день вышли к Балаклее, где соединились своей северной группировкой. Наши войска, действовавшие на Барвенковском плацдарме, оказались отрезанными от основных сил фронта. Полк Пашинцева, измотанный в наступательных боях и потерявший почти 2/3 своего состава, отходил к Северному Донцу. Связь со штабом дивизии была потеряна. Все усилия наладить ее ни к чему не привели. Посланные люди или совсем не возвращались, или приносили дурные вести. Дорога перехвачена немецкими мотоциклистами. Село заняли вражеские танки. Гитлеровцы захватили переправу. Завязывался бой. Полк прорывался, оставляя на поле убитых и раненых. Редели и таяли ряды рот с каждым днем. Но ни пашенцев, ни солдаты и командиры, которых он выводил из окружения, не теряли надежды, что пробьются к своим. На рассвете 26 мая разведчики наткнулись на армейские тылы. Хотя эти были тылы не своей, не 6-й, а 57-й армии, все же пашенцев обрадовался. Его полк тут же был переформирован в батальон. По приказанию командующего армии генерал-лейтенанта Подласса занял оборону у деревни Малые Ровеньки. Батальону предстояло задержать немцев и дать возможность эвакуироваться громоздким армейским госпиталям. Это был последний бой в окружении, и он особенно запомнился пашенцеву. Для поддержки батальона в Малых Ровеньках был оставлен артиллерийский дивизион, правда, тоже далеко не в полном составе, всего две батареи по три орудия. Командовал дивизионом пожилой, заросший бородой и усами капитан. Именно пожилой, так тогда показалось пашенцеву. Он видел капитана всего один раз, и то мельком, во время разговора с генералом Подласом. Пыльная обочина, черная генеральская эмка, сам генерал Подлас, высокий, сухощавый, с раскрытым планшетом в руках, согнутая спина шофера, копошившегося в моторе, белые кудряшки облаков над Малоровеньской церквушкой, зеленые купола, которые, словно после дождя, отливали новизной, таким запечатлелся в память тот теплый майский день. По дороге только что прошли последние обозы, и пыль от колес еще держалась над травой. Перед генералом стояли двое — полковник Пашенцев и заросший артиллерийский капитан. — Связь держите со мной, — говорил генерал. — Без приказа не отходить. Генерал уехал. Через 20 минут ни Пашенцев, ни артиллерийский капитан не знали об этом, генерал был убит. Налетевший мистер Шмидт обстрелял машину из пулемета. Вечером над Малыми Ровеньками появились фашистские самолеты. Деревня загорелась от бомб. Она горела всю ночь, застилая угарным дымом окопы. Всю ночь солдаты Пашенцева вместе с артиллеристами, заросшего бородой и усами капитана, отражали атаки автоматчиков. К утру немцы потянули танки. Перед танковой атакой капитан успел предупредить Пашенцева: «Танки пускай на меня, а сам отсекай пехоту. Порознь бить не пройдет». Но Пашенцев все равно не мог задержать вражеские танки, потому что в ротах не было ни противотанковых ружей, ни противотанковых гранат. Несколько ящиков зажигательных бутылок, присланных генералом Подласом. Вот все, чем располагал батальон. Зато патронов имелось достаточно и для пулеметов, и для автоматов. Может быть, Пашенцев и не согласился бы с таким планом боя, и поспорил с капитаном, но обдумывать было некогда. Немцы начали атаку еще до восхода солнца. 6 танков стремительно надвигались на позиции. Один из них солдатам Пашенцеву удалось поджечь. Остальные, пройдя окопы, попали под удар батарей. Пулеметчики тем временем заставили залечь ринувшуюся было вперед вражескую цепь. «Молодцы, пехота!» — кричал в трубку бородатый капитан таким тоном, будто на другом конце провода слушал его вовсе не полковник, а какой-нибудь лейтенант, теперь сияющий от похвалы старшего командира. Пашенцев снисходительно улыбался, сам довольный тем, как разворачивался бой. Атака была отбита, но за ней последовала другая, потом третья. На третий раз немцы перехитрили. Танки разбились на 2 группы. Одна группа ринулась на батареи, другая принялась утюжить окопы. Земля песчаная, щели заваливались, люди выскакивали, ошалело бежали к деревне. Их расстреливали из танков прямой наводкой, давили гусеницами. Пашенцев видел только начало этой страшной картины. Его контузило и присыпало землей. Только к ночи, когда выпала роса, он очнулся и подполз к уцелевшим домикам. Вокруг все уже было тихо. Бой давно кончился, пленных угнали, раненых добили. Такая же участь постигла и артиллеристов. Но капитану с двумя орудиями удалось отступить к лесу. Сапушкин уже сделал несколько выстрелов и ушел, видя и понимая, что бой окончательно проигран. Трое суток двигался он по ночам окольными дорогами к Северному Донцу. Потом соединился с отрядом, которым командовал член военного совета Юго-Западного фронта дивизионный комиссар Гуров, и с ним вышел из окружения. Этого Пашинцев уж не знал. Как не знал и того, что и тылы, и госпитали 57-й армии, отход, которых прикрывал он со своим батальоном, не дошли до Северного Донца и были разгромлены танковой колонной противника. Вышел Пашинцев из окружения с тремя бойцами, которых так же, как и его, подлечили и прятали у себя жители Малых Ровенек. В кромешной тьме переплывали Северный Донец. Левый берег черным крутым отвесом молчаливо возвышался над водой. Пашинцев встал, откинул дверной полог. Солнечная дорожка пробежала по полу, легла на стену, и весь блиндаж сразу наполнился веселым и ярким светом. Теплый сквозняк зашелестел страницами раскрытого на столе журнала. Капитан взял его, бегло взглянул на заголовки, надеясь найти что-нибудь интересное, чего он еще не читал в этом номере. Но все было знакомо. И статьи, и стихи, и иллюстрации. С обложки приветливо улыбалось молодое лицо санитарки. Она была в белом халате и белой косынке с красным крестом, и это белое словно было специально придумано художником, чтобы ярче оттенить бронзовый загар щек. Сквозь загар пробивались веснушки. — Мило, — подумал Пашинцев, рассматривая обложку с протянутой руки. Потом поднес ее ближе к глазам, потом снова оттянул. Лицо девушки показалось знакомым. Эти веснушки, эта светлая прядка из-под косынки. Она из Малых Ровенек. Шура. Она приносила на чердак хлеб и воду и перевязывала рану. Пашинцев торопливо отыскал подпись Серафима Анучева из Астрахани. В тяжелые для отчизны дни, когда фашисты были у ворот Москвы, она добровольно ушла на фронт. Десятки раненых вынесла на поле. Дальше читать не стал, разочарованно отложил журнал в сторону. Также вот подполковник Табл ошибся насчет меня, — подумал он, — мало ли было людей на Барвинковском выступе. А, к черту все эти дурацкие воспоминания, догадки! Надо сходить на кухню. Но мысль о том, что подполковник Табла все же может помочь оправдаться, раз зародившись уже, не покидала Пашинцева. И по дороге на кухню, и на кухне, на дне оврага, у ключа под ивами, когда разговаривал со старшиной и поваром и снимал пробу с борща и каши, привычно пахнущей дымком, и когда вернулся снова в блиндаж и пошел по взводам проверять, как роют танка ловушки, все время думал о подполковнике. Теперь и слово «табло» оказалось каким-то знакомым сочетанием звуков. «Табло, табло». Какая была фамилия у этого бородатого артиллерийского капитана? Пашинцев чувствовал, что где-то здесь нужно искать разгадку. Первое, о чем он подумал, — это трубка. У бородатого капитана тоже в руках была трубка. Когда генерал Подлас сел в машину, когда из-под колес генеральской эмки взвелась пыль, бородач точно так же, как это сделала сегодня Табла во время встречи с командующим фронтом. Принялся убивать каблук трубку. Может быть, простое совпадение? Но тот бородатый артиллерийский капитан как раз и был из 57-й армии, которую называл сегодня Табла. Так что вполне вероятно, что догадка верна. И еще одно обстоятельство наталкивало Пашинцева на эту мысль. Когда в Соломке прибыл артиллерийский полк, и в штабе батальона разгорелись споры о том, где лучше поставить батареи, Табла сказал: танки надо пропускать под огонь орудий, а пехота должна отсекать пехота. Проверенный тактический прием. И на сегодняшний день самый лучший. В этом высказывании явно чувствовался бородатый капитан. Он. Однако, хотя Пашинцев и был теперь уверен в своей догадке, и в тот же вечер хотел непременно сходить к подполковнику и поговорить с ним, события, развернувшиеся на закате солнца, нарушили все его планы.